В апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, депутат Госдумы Евгений Федоров разместил на своем сайте видео, в котором он рассказывал о том, что известный российский музыкант Виктор Цой был агентом ЦРУ, а все его последние песни писались в Голливуде. По мнению депутата, песни Цоя были частью американского плана по ликвидации СССР. Меня зовут Борис Барабанов, я музыкальный журналист, и в нашем подкасте «Чей Цой» мы рассказываем о том, кто, когда, как и с какой целью на протяжении последних 40 с лишним лет использовал песни Виктора Цоя и группы «Кино».
Ранее в подкасте у нас был разговор о том, как песня «Кукушка» практически стала гимном так называемой специальной военной операции.
А еще у нас был разговор о том, была ли безъядерная зона Виктора Цоя антивоенной песней. В этой серии мы поговорим о том, была ли песня «Хочу перемен» гимном перестройки и как вообще наследие Цоя использовалось политиками. Разговор о группе «Кино» и политике начнем с цитаты. Вот что говорил упомянутый депутат Федоров о связи Виктора Цоя и ЦРУ.
На каком-то этапе он начал петь песни совсем не такие, как пел до этого. Там, до этого он пел про алюминиевые огурцы, а тут про вдруг перемен. Про перемен, да, начал петь. Не его стиль, как будто разных два певца. Все последние песни Цой сам не умел их писать, он писал их в коллективе. Ему привозили из Америки, от Америки.
Профессионально?
Профессионально в Голливуде писали люди песни на русском языке.
Они действуют и на сознании.
Да, это наше КГБ исследование. То есть они получили эту информацию. Но это же в системе. Один Цой бы ничего не сделал, но он же в системе. Таких проектов тысячи. И в культуре, и в экономике, и в политике, и в силовой системе. Это профессиональная работа. Вот как на Украине. Они пришли этот Киев и начали сшивать тысячи факторов своими нитками оранжевой революции, то есть государственным переворотом. Так они делали и в Советском Союзе. Десятки тысяч специалистов США сшивали каждый свой узел. То есть за Цоем была в ЦРУ специальные люди, которые... с ним работали, давали гранты, давали ему эти песни и так далее. И это был элементом плана.
А ведь Цою ведь и правда присылали тексты из Голливуда. Правда, речь шла не о стихах, а о сценарии фильма. Но об этом в наших следующих сериях. Вся эта телега Федорова была запущена в оборот 3 апреля 2014 года в рамках беседы под названием «Западные манипуляторы России». Беседа, если кто не знает, это такой жанр публичной деятельности, когда журналисты приходят к некоему спикеру и не столько задают ему вопросы, сколько дают высказаться, изложить какую-то свою концепцию, картину мира. Этот жанр очень любило советское телевидение. Беседовали с учеными, писателями, философами, в общем, с авторитетными интеллектуалами. Но беседу с Федоровым никакое телевидение, конечно, не показывало. Она, беседа, просто была выложена в Ютьюбе. Кто же такой Евгений Федоров? Это депутат Государственной Думы, единорос, естественно. В народные избранники он пошел одним из первых. В 1989 году Федоров избирался народным депутатом Ленинградского областного совета. Вчерашний военный, занимавшийся энергетикой и стройкой, вдруг пошел в политику. Очевидно, с желанием перемен.
И сразу глобальных, как минимум на уровне области, бок о бок с членами клуба «Перестройка».
Песня «Хочу перемен» – это манифест самого Федорова, его предыдущей версии, конца 80-х. А может быть и нет. Может быть, он эту песню и вовсе пропустил, как и «Ассу», и «Группу крови», и весь перестроечный рок. Ведь до 88-го года он служил в советской армии, и нет гарантии, что весь этот шум до него в принципе докатился. К культуре Федоров никакого отношения не имел. Его специализация – экономика. А в Думе он занимался бюджетом и налогами. При этом Евгений Федоров был основателем организации под названием «Национально-освободительное движение», сокращенно НОД. Его должность в НОДе сейчас называется «координатор». Но никакого директора или там генерального секретаря в НОДе нет. То есть фактически Федоров – руководитель движения. Собственно, на сайте NOD.TV и появилась скандальная беседа о врагах России, где упоминался Виктор Цой. Национально-освободительное движение скромный экс-председатель комитета по эконом-политике основал в 2012 году. Федоров – это еще и тот самый депутат, который вызывал на дебаты Алексея Навального в феврале 2011 года после его фразы «Единая Россия – партия коррупции, партия жуликов и воров».
Ну, а фраза была следующая от господина Навального: «Единая Россия – это партия воров и коррупционеров». Вот мы сегодня хотим выяснить.
Партия «Единая Россия» – это партия воров и жуликов.
Вызвал и феерически проиграл. 99% слушателей были за Навального. Проблема для Федорова была еще и в том, что на дебатах эта формула «партия жуликов и воров» прозвучала еще 150 раз, и именно после этих дебатов ушла в народ и быстро стала мемом. Есть подозрение, что вся его последующая деятельность – это попытка оправдаться перед Кремлем за этот косяк. Общая идеология национально-освободительного движения на заре его существования сводилась к тому, что вся российская политическая, экономическая, государственная, партийная и финансовая система создана в 1991 году в США и до сих пор ими управляется. Для того, чтобы освободиться от колониальной зависимости от США, Федоров предлагал изменить Конституцию, прописав там понятия государственной идеологии и суверенитета. Федоров предложил проект новой конституции и пошаговый план ее рассмотрения и принятия. Федоров был, среди прочего, автором законопроекта о признании СМИ с иностранным капиталом и иностранными агентами. Составил запрос на проведение прокурорской проверки в отношении событий эпохи распада СССР. Требовал лишить государственных наград лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Прислушивался ли кто-либо к этим инициативам? Честно говоря, к истории про Цоя, агента ЦРУ, тогда в России относились в основном с иронией. На такого, на первый взгляд, карикатурного персонажа можно было себе позволить вообще не обращать внимания. Даже позже, когда активисты НОД уже боролись с врагами России не только на словах и могли себе позволить наброситься с кулаками на Алексея Навального, избить корреспондента «Эхо Москвы» или облить зеленкой Людмилу Улицкую, глава государственного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев называл нодовцев малохольными, ряжеными и бродячим цирком. Сегодня себе такого никто, конечно, не позволит, потому что самые бредовые, самые завиральные инициативы Федорова стали фактически частью государственной политики. Описывая в 2014 году подрывную деятельность Виктора Цоя, Федоров фактически создал будущий образ иностранного агента. То есть впечатление такое, что, придумывая иноагентов как таковых, российские власти руководствовались именно этой телегой Евгения Федорова. И, как говорят в таких случаях, Евгений Федоров имеет к этому почетному званию самое непосредственное отношение. Он участвовал в разработке закона об иностранных агентах. Сначала закона о средствах массовой информации иностранных агентах, а потом и об иноагентах физических лицах, которые, по мнению российских властей, получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. Правда, первые инициативы Федорова на этой ниве его соратники-единороссы буквально подняли на смех. Это было еще в 2012 году. Но если посмотреть прессу последних лет, нет такой темы, связанной с иноагентами, в обсуждении которой не принимал бы участие Федоров. Итак, по мнению депутата Федорова, самым острым и подрывным произведением Виктора Цоя времен его предполагаемого сотрудничества с ЦРУ была песня «Хочу перемен». Это ее точное название, хотя многие ее называют «Мы ждем перемен» или просто «Перемен». Так или иначе, по состоянию на 87-88 год она была песней, во-первых, самой узнаваемой, сыграла свою роль ее появление в финальной сцене фильма Сергея Соловьева «Асса», а во-вторых, из всех рок-хитов того времени она действительно больше всего была похожа на песню протеста. В конце концов, что происходит на экране с персонажем? Он не дослушивает регламент, который зачитывает неприятная тетка в кабинете, встает и идет к толпе. Эта песня протеста буквально потому, что в фильме ею озвучен протест, как минимум личный бунт героя Цоя.
Выступать в единой для каждого коллектива утвержденной концертной форме. Выходить на эстраду в порядке, определенной руководителем. В процессе работы следить за качеством и умеренным звучанием инструментов. Осуществлять мероприятия повышения идейно-теоретического профессионального уровня.
Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен.
Нет точной информации о том, когда была написана песня «Хочу перемен». С большой вероятностью можно утверждать, что это было в начале 1986 года, потому что концертная премьера песни состоялась на фестивале Ленинградского рок-клуба, который проходил с 30 мая по 1 июня. Когда песня исполнялась на рок-клубовском фестивале, Цой не делал на нее особую ставку. Все изменило кино и телевидение. Все, кто когда-либо комментировал эту песню, сходятся на том, что наиболее вероятное время создания песни – это период съемок фильма «Конец каникул», которые проходили в Киеве. С 25 февраля по 6 марта 1986 года в Москве проходил 27-й съезд КПСС. Можете себе представить? Точнее, нет, вы, конечно, не можете себе представить, а я вот помню, какой был шум. В прессе и на телевидении главная тема одна – необходимость реформ и грядущие перемены. Как же еще могла быть считана песня «Хочу перемен», спетая той же весной? Если эта песня создавалась на таком фоне, Цой при всем желании не мог его игнорировать. А главное, его не мог игнорировать слушатель. 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Многие киевляне покидали город, а группа «Кино» вместо этого, напротив, обосновалась в украинской столице, так как ей нужно было сниматься в дипломном фильме Сергея Лысенко. Группа «Кино» в те годы была очень заинтригована перспективами работы в кинематографе и практически сразу после съемок в Киеве отправилась на съемочную площадку еще к одному молодому режиссеру, студенту ВГИКа Рашиду Нугманову. Это был фильм «Яха». Ну а всем известные «Асса» и «Игла» появились в 87-м и 88-м году. Фильм «Конец каникул», надо сказать, никакого следа в истории кинематографа не оставил. Сергей Лысенко защитить с ним диплом не смог. И все, чем фильм примечателен, это несколько песен, в том числе знаменующих собой новый героический период творчества Виктора Цоя. А именно, «Дальше действовать будем мы», «Закрой за мной дверь, я ухожу» и «Попробуй спеть вместе со мной». Эти три песни официально были выпущены в 88-м году на альбоме «Группа крови». В общем, представьте себе, четверо молодых людей находятся в городе, в 100 километрах от которого только что произошла небывалая атомная катастрофа. По телевизору об этом не особо говорят, а говорят, по большей части, о реформах советского строя, которые назвали «перестройкой». А сами музыканты находятся в эйфории от того, что их снимают не в клипе, а в настоящем кино, пусть и состоит оно из клипов. Но в нем все же есть герои и сюжет. В воздухе, наряду с невидимой радиацией, разлито ощущение надвигающихся перемен, и музыканты, как и многие молодые люди той поры, чувствуют, что в этих переменах им отведена особая роль. Вполне возможно, что, сочиняя песню «Хочу перемен», Виктор Цой и не имел в виду непосредственно перестройку. Есть довольно хорошо известное интервью Виктора Цоя, опубликованное в 1988 году в журнале «Рио». Там его спрашивают: «А ты не замечал, что у некоторых твоих песен появляются другие, часто полностью неверные трактовки? У тех же «Перемен» песни, в общем-то, личной, обращенной к самому себе, возникла другая трактовка, превратившая песню в призыв типа «Дайте миру шанс». Не то чтобы она повредила группе, просто у людей, которые ее раньше не знали, создался некий свой стереотип, собственно говоря, чуждый кино». То есть тот факт, что песня создавалась не по мотивам газетных статей, к тому времени был уже известен в ленинградской музыкальной среде. Цой отвечает: «В общем, да, так получилось. Как только началась гласность, все как с цепи сорвались говорить правду. Это было очень популярно. А в наших песнях нет никаких сенсационных разоблачений. Но люди по привычке пытаются и здесь найти что-то эдакое. И в результате «Перемены» стали восприниматься как газетная статья о перестройке. Хотя я ее написал давно, когда еще и речи не было ни о какой перестройке и совершенно не имел в виду никаких перестроек. Конечно, это не очень хорошо, но я думаю и надеюсь, что в конце концов все встанет на свои места». На свои места, конечно, ничего не встало. Дело в том, что песня, особенно хорошая песня, живет вообще отдельно от своего автора. Поинтересуйтесь газетными передовицами с решениями 27-го съезда. Например, анонсируется программа «Жилье-2000» о предоставлении отдельной квартиры каждой советской семье к 2000 году. А Цой в это время поет в другой песне «Дальше действовать будем мы» следующее: «Мы родились в тесных квартирах новых районов». Как не соотнести эти факты? Песня с таким сильным эмоциональным зарядом отвечает на вопросы, которые волнуют публику, а автор, вполне может быть, имел в виду что-то совсем другое. Вот фрагмент статьи из журнала «Новые фильмы», где все разложено по полочкам. Из него кристально ясно, какой смысл считывали зрители фильма и слушатели песни.
Высказывания режиссера приближают нас к пониманию сути фильма, его своеобразного художественного шифра.
В противопоставлении стареющему матерому уголовнику, юного музыканта, в столкновении философии цинизма, вседозволенности, наглого потребления плодов сладкой жизни и бескорыстия, подвижничества молодых ребят-музыкантов, желающих жить, чувствовать, думать, петь по-своему, пусть непривычно, вызывающе, но предельно искренне и честно, исследуется столь популярная и острая ныне молодежная тема. И отнюдь не эстрадным номером, не эффектной концовкой за гранью только что завершившегося любовно-криминального сюжета звучит в финале картины программная песня Виктора Цоя, с которой рок-музыканты обращаются к молодежи до отказа, заполнившей площадь. Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза, в нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен перемен, мы ждем перемен. Об этом напряженном и страстном ожидании перемен и снят фильм «Асса», действие которого происходит буквально несколько лет назад, когда повсюду еще красуются помпезные портреты застойного периода, но новое время, пульсирующее в музыке молодых, уже начинает свой отсчет. Мне кажется, что в последнее время очень много групп, особенно в Ленинграде, почему-то занимаются публицистикой, а не написанием песен, говорил Цой в интервью, которое мы уже цитировали.
Но конъюнктура складывалась так, что вышедшие из подполья рокеры как раз и были нужны новому времени как публицисты, даже если становиться ими они и вовсе не собирались.
Причем они были нужны в качестве комментаторов как внутренней, так и внешней политики. Вспоминается, например, концерт «Спасем мир», который прошел в октябре 1986 года в Ленинградском дворце молодежи, когда Цой позвал на сцену Джоанну Стингрей и сказал:
«Хочу представить вам нашу гостью из Соединенных Штатов Америки, Джоанну Стингрей. Мы хотели бы в противовес, так сказать, тому несоглашению, которое произошло в Рейкьявике, продемонстрировать то, что мы хотим мира и хотим дружбы с Соединенными Штатами. Сейчас мы споем песню, которую мы написали вместе».
Ну, то есть, натурально, политический комментарий такой, какой он есть. Вот события на высшем уровне, провал переговоров о ядерном разоружении, а вот реакция музыкантов. Не говоря уже о нарочитых, специальных параллелях: Горбачев-Рейган, Цой-Стингрей.
Весь наш подкаст посвящен не тому, как была написана музыка группы «Кино», а тому, как и кем она использовалась.
Песня «Хочу перемен» стала большим хитом, когда режиссер Сергей Соловьев использовал ее и ее автора в фильме «Асса». Фильм, надо сказать, один из моих любимейших. Я его регулярно пересматриваю, но песня «Хочу перемен» не была написана специально для него. Вот что мне рассказывал Сергей Александрович Соловьев, цитирую. «Мы приехали вечером куда-то на Выборгскую сторону. Пустырь, толпа народу стоит в абсолютной темноте и по щиколотку в грязи. Не то снег, не то дождь, непонятно, будет что-нибудь, не будет. Абсолютно неизвестная мне атмосфера какой-то сходки. Потом раздается голос: ребята, он здесь петь не будет. Оказывается, концерт перенесли куда-то на другой конец города и на полчаса задержали начало. И вся эта толпа разворачивается и, хлюпая по грязи, по каким-то переулкам, прется в неизвестном мне направлении. Я прусь с ними. И вот какой-то там дом культуры, милиции, хрен его знает. Все поднимаются на второй этаж, покрашенный зеленой краской полутемный заплеванный зал со сломанными стульями. Толпа разместилась на этих стульях, сидя и стоя друг на друге. Когда на сцену вышел Витя Цой, я был совершенно сражен. Он пел с «Кино», и у них на руках были какие-то обмотки, от которых оставался световой след. Все это вместе на меня обвалилось, как неведомо что. В конце Цой спел «Перемен», и Африка сказал: «Пойдемте, я вас познакомлю с Виктором». Я увидел очень замкнутого, недоступного человека, закрытого, еще и восточного закрытого человека. Я говорю ему: «Слушайте, я вот собираюсь снимать картину, еще не знаю какую, но я вам могу дать честное слово, что эту картину я закончу вашей песней «Перемен». Это будет через год, ну или через год и 3 месяца. Но при том условии, что вы мне даете честное слово эту песню до этого не исполнять. Он мне дает честное слово, и мы с Африкой спускаемся вниз». Напомню, это была цитата из Сергея Александровича Соловьева.
Понимаете, я думаю, что вся история вокруг песни «Хочу перемен» построена на ощущениях, точнее, на предощущениях.
То есть в 1986 году серьезный московский режиссер Соловьев попадает на полуподпольный концерт совершенно неизвестной ему группы «Кино», слышит песню «Хочу перемен» и понимает, что это именно то, чем год спустя можно закончить фильм, который будет идти по всей стране. Это то, что будет всем нужно. Это предчувствие разделяли и создатели первых перестроечных телевизионных программ, которые стали активно использовать песни группы «Кино» в качестве музыкальных номеров. Активная ротация, правда, тогда еще и слова такого не было, ротация, началась в конце 1987 года и усилилась после появления песен из альбома группы «Крови». Сам Цой относился к песне «Хочу перемен» довольно спокойно. Настолько спокойно, что она даже не появилась на альбоме группы «Крови», хотя вроде бы отлично вписывалась и в альбом, и в общее настроение. А сцену с исполнением песни в фильме «Асса» он сравнивал со вставным зубом. Уже гораздо позже в одном из интервью Юрий Каспарян говорил: «Люди, которые на митингах поют эту песню, вызывают у музыкантов шутки и смех. Не больше. Перемен писалась не для толпы, не для стада. Местоимение «наши», используемое в тексте, относится к очень узкому кругу людей, самых близких, с которыми, возможно, ты сидишь рядом на кухне каждый вечер. Это все глубоко личное». Лишь спустя два года после «Ассы» в 1989 году песня была перезаписана для французского альбома «Последний герой». Революционное прочтение песни «Хочу перемен» — это, безусловно, следствие ее появления в фильме «Асса», где ей в Зеленом театре парка Горького подпевали тысячи людей с зажигалками. Этот образ настолько сросся с песней, что впоследствии ее активно исполняли буквально на митингах. Участники событий 1991 года в Москве вспоминали, что песня, естественно, в записи звучала на баррикадах у Белого дома, на том концерте, где выступали Константин Кинчев и Андрей Макаревич. Своим гимном песню объявило Объединенное демократическое движение «Солидарность», созданное в 2008 году Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым, Ильей Яшиным и другими оппозиционными политиками. То есть песня звучала на всех акциях движения.
Добавим, что на рубеже нулевых и десятых песня регулярно звучала на акциях «Стратегии 31», позже стала ассоциироваться с маршами несогласных, исполнялась в толпе или звучала из колонок на «Марше миллионов» и на митингах «За честные выборы», а также во время московских народных гуляний и акции «Окупай Абай». Об этом писал на страницах «Медузы» наш коллега Лев Ганкин, автор подкастов «Музыка, которую нельзя» и «Не Цоем единым», которые тоже можно послушать на платформе «Вот-вот».
«Хочу перемен» — песня универсальная. Заложенный в ней революционный заряд использовали не только наследники перестроечных идей, но и, например, молодежное движение «Местные», которые выходили на улицы под лозунгом «Не дадим рулить мигрантам». В 2011 году, вскоре после митинга на Болотной площади, Дмитрий Рогозин закончил свое выступление на проправительственном митинге на Манежной площади в честь Дня Конституции фразой «Перемен требуют наши сердца». Ровно в тот же период всплеск популярности песни «Хочу перемен» был отмечен в Белоруссии. На акциях молчаливого протеста песня звучала из проезжающих машин и, в заранее оговоренное время, из мобильных телефонов участников. Несмотря на то, что протестующие не произносили ни слова, их задерживали, а песню «Кино» и еще несколько треков Ляписа Трубецкого запретили для ротации на белорусском радио. В 2013 году песню взяли на вооружение даже неокомсомольцы. Она звучала на марше «Антикапитализм» 2013 года в Великом Новгороде, заявителями которого выступали новгородские и петербургские комсомольские организации. Осенью 2015 года требованием «Перемен», озвученным голосом Виктора Цоя, отмечали 7 ноября коммунисты Тобольска.
Прахнем о смен, смен ебнай сердце. Мы прахнем о смен, их час добегая кинься. Наша вера и разум нас умай будь не ведуть. Мы прахнем о смен, и через мины пройдут.
У песни была своя жизнь и в Украине. В 2014 году «Хочу перемен» часто пели во время украинского Евромайдана, причем как в оригинальной русскоязычной версии, так и в исполнении тернопольской рок-группы «Sky». Это очень важно понимать сегодня. Украинская группа в 2013 году взяла на вооружение песню самого популярного русского рокера. В декабре, в разгар Евромайдана, появился неофициальный клип на песню, и он собрал 500 000 просмотров. Группа Sky исполняла песню на украинском языке. Она называлась «Мы прагнемо змін». Если каверы кино авторства Олега Скрипки, попавшие на трибьют кинопробы, слушались как шутка, как забавный лингвистический кульбит, то для группы Sky это был настоящий инструмент борьбы. Песню в версии Sky пели и уже после начала полномасштабного вторжения. В YouTube можно, например, найти ее в исполнении артиста по имени Влар. Музыканты, поддерживающие сепаратистов Донбасса, пели «Хочу перемен» на Красной площади уже в 2015 году. Это были Александр Ф. Скляр и Светлана Сурганова. Год спустя в видеоролике, посвященном получению российского гражданства, песня Виктора Цоя подпевал боец смешанных единоборств Джефф Монсон, который хвастался также паспортом самопровозглашенной Луганской Народной Республики. В 2020 году песню включили на митинги в Минске. Правда, митинг был совсем не политический. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская свой собственный митинг отменила, так как на месте, забронированном Тихановской, власти начали готовить праздник железнодорожных войск. Вместо этого кандидат в президенты, ее соратницы и представительницы Объединенного штаба Вероника Цепкало и Мария Колесникова вместе с поддерживающими их горожанами отправились в Киевский сквер, где проходил День открытых дверей учреждений дополнительного образования, организованный городскими властями. Когда протестующие пришли на праздник, звукорежиссеры включили песню группы «Кино» «Хочу перемен». В итоге двум звукорежиссерам, диджеям дали по 10 суток ареста. Суд постановил, что молодые люди умышленно сорвали праздничный концерт в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска. Такая была официальная формулировка. На этом фоне трансляция песни «Хочу перемен» на разного рода протестных митингах в ту пору в России была вещью более обыденной, потому что за сам факт трансляции или даже исполнения демонстрантами, как это было во время протестов в Хабаровске в 2020 году, никого не задерживали и не судили. Но интересно, что очередное появление песни в политическом пространстве России пришлось на 30-ю годовщину гибели Цоя. Несколько позже, в октябре 2020 года, один из идеологов нынешней войны, Захар Прилепин, говорил в интервью российской газете: «Энергия песни «Хочу перемен» действительно настолько мощная, что прошло 30 лет, и на Украине, в Беларуси и Латвии ее по-прежнему используют как политический гимн». И немного позже: «Я абсолютно убежден, что Цой – это не про белые ленты и тем более не про радужный флажок». В январе следующего, 21-го года, песня «Хочу перемен» часто звучала в контексте акций против ареста Алексея Навального. Точнее, выглядело это так. Протестующие с плакатами типа «Отпускай» и «Мы здесь власть» стояли на Пушкинской площади, а из проезжавших машин доносился голос Виктора Цоя. Примерно таким же был саундтрек акции в Кирове и Петрозаводске. Надо сказать, что тогда музыка вообще играла заметную роль в уличном протесте. Самыми популярными наряду с кино были песни групп «Айспик» и порнофильмы. Песня «Хочу перемен» звучала и на митингах против вторжения России в Украину в 2022 году, например, в Екатеринбурге на площади 1905 года. В первой серии нашего подкаста мы говорили о том, что наследники Виктора Цоя никак не обозначили свое отношение к исполнению песни «Кукушка» на путинском митинге весной 2022 года. Надо отдать должное, против исполнения песни на других митингах, как в России, так и за рубежом, они тоже не протестовали. Нам также неизвестно, получала ли украинская группа Sky права на переработку песни. В каталоге российского авторского общества есть только две версии. Та, что звучала в фильме «Асса», и кавер петербургской группы «Мультфильмы». В каталоге украинского общества авторских и смежных прав также не значится песня «Мы прагнемо змін». Вот кому у наследников Цоя были претензии, так это депутат Федоров, с которого мы начали эту серию. После того, как в интернете разошлась видеозапись, где Федоров рассказывает о связях Виктора Цоя с ЦРУ, сын Виктора Цоя, Александр, обратился в Следственный комитет для защиты репутации отца. По его мнению, депутата Госдумы нужно было привлечь к ответственности за клевету. В обращении Цоя-младшего говорилось, что депутат сообщил заведомо ложные сведения о Викторе Цое. Адвокат Анатолий Кучерена, представлявший интересы Цоя, направил депутату официальное письмо с призывом извиниться перед родственниками и близкими лидера кино. Но у Федорова был для такого случая мощнейший аргумент. Дело в том, что заявление о связи Виктора Цоя с ЦРУ не было измышлением самого Федорова. В беседе, которая была выложена на сайте NOT.TV, шла речь о неких документах из архивов КГБ. В этой беседе, которая длилась 40 минут, речь шла в основном об уголовном деле против организаторов государственных переворотов по ликвидации Советского Союза в 1991 году. Это формулировка Федорова. Некие документы из архивов КГБ – это материалы уголовного дела, которое, к слову, так и не было возбуждено. А вот показывать эти материалы Федоров никому не собирался. Я сказал, что есть такая информация, и сказал, где она хранится. В рамках уголовного дела о развале Советского Союза суд может ее запросить из архивов КГБ. Давайте не будем акцентировать внимание на том, держал ли я эти документы в руках. Какие-то держал, какие-то не держал, комментировал тогда Федоров. По закону, чтобы слова человека признали клеветой, нужно доказать, что он специально сам выдумал историю о другом человеке. А если Федоров ссылается на некую чужую информацию, даже если не показывает какие-либо документы своим зрителям, а просто воспроизводит некую информацию, возбудить против него дело, оказывается, нельзя. Интересно, что бывшие сотрудники 5-й службы УКГБ по Ленинграду и Ленинградской области, на плечах которых некогда лежал тяжкий груз ответственности за контрразведывательную работу по борьбе с идеологическими диверсиями, еще до истории с Федоровым в 2011 году передали газете «Фонтанка» материалы о своей работе с ленинградскими музыкантами в 80-е. Среди материалов были материалы наружного наблюдения за музыкантами и их связями, изъятые у поклонников фотоматериалы, а также фотографии с концертов и тусовок, сделанные самими сотрудниками КГБ. Еще раз, сами сотрудники КГБ отдали материалы слежки за рокерами прессе. Почему же среди этих материалов не было сведений о сотрудничестве Цоя с ЦРУ? Может быть, потому что и сотрудничества не было. Параллельно с обращением в Следственный комитет сын Виктора Цоя Александр направил тогда заявление председателю комиссии Госдумы по вопросам этики Александру Дегтяреву. Он просил распространить в СМИ информацию о нарушении Федоровым депутатской этики, а также лишить его права выступать на заседаниях. Ну, собственно, информация распространилась сама. А вот на заседаниях Федоров очень даже продолжал выступать и продолжает до сих пор. Участник первого состава кино Алексей Рыбин после распространения соображений Федорова насчет Цоя даже хотел вызвать его на дуэль, ибо, цитирую, «Виктор никогда не выступал с критикой каких-либо государственных лидеров, а группа кино никогда не занималась политической деятельностью ни в какой форме». Федоров от дуэли уклонился, а еще пригрозил исками за клевету к тем средствам массовой информации, которые его называют клеветником. Уф! На тот момент конфликт приобрел широкую огласку, однако никаким результатом не привел. Никакого суда не было, и о дисциплинарных взысканиях в отношении Федорова в Госдуме тоже ничего не сообщалось. Федоров закрепил за собой репутацию ну очень эксцентричного народного избранника и спокойно продолжил работу в Госдуме. Одна из его громких инициатив последнего времени – введение налога на бездетность в России. В декабре 23 года он заявил: «Ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог». Песня «Хочу перемен» больше прочих произведений кино была востребована политическими силами. А что с другими произведениями? Вероятно, больше всего песен, которые могут вызывать ассоциации с протестными акциями или политическими движениями, было на альбоме «Группа крови». Хотя целиком политическим он не был. Там был, например, регги «Башитунмай». Но сам ряд названий треков «Закрой за мной дверь, я ухожу», война, мама, мы все сошли с ума, дальше действовать будем мы, вызывает, что называется, к гражданскому сознанию. И образы, говорящие о гражданском неравнодушии лирического героя, рассеяны по всему альбому. Песня «Война» с альбома группы «Крови» часто использовалась как песенная иллюстрация к телевизионным сюжетам о войне в Афганистане. Однако сам Цой отвергал такое прямолинейное толкование, да и саундтрек к политическому телесюжету – это еще не политика. «Попробуй спеть вместе со мной» – хороший припев, но все же для стадионного концерта он подходит больше, чем для демонстрации протеста. Даже несмотря на то, что замерзшие пальцы ломают спички, от которых зажгутся костры. Весь текст песни «В наших глазах» – это фактически манифест поколения, которое жаждет тех самых перемен. Дальше действовать будем мы – ну, просто идеальная строчка для любого политического движения, особенно молодежного. У песни было даже второе название – «Марш мира». Наверное, нужно провести границу между песнями, которые были действительно использованы в каких-либо политических кампаниях или контекстах, и теми, которые включили в свой репертуар политически ангажированные артисты. Скажем, Z-проактивный певец Денис Майданов еще в 2015 году записал песню «Группа крови» для своего альбома «Флаг моего государства», но никаким политическим гимном она не стала. Можно было бы не обращать особого внимания на песню «Мы» из репертуара артиста Акима Апачева. Эта песня вышла еще в 22-м году. Там использована всего лишь одна строчка Цоя «Дальше действовать будем мы». Но весь контекст песни и клипа «Мы» — это одна большая буква «Z». Здесь Иван Охлобыстин собственной персоной, плюс фрагмент его геббельсовской речи «Гойда». Здесь метлы, пёсьи головы и много камуфляжа, а еще Юлия Чичерина и Владлен Татарский. Как интересно отреагировал бы Цой на соседство его «Дальше действовать будем мы» с такой строчкой? «И вы скажете нам, что мы все больны, так и есть, мы давно контужены, ваши дети хотят отсюда свалить, наши дети несут нам оружие». Фактически, это пример апроприации текстов Цоя сегодняшними российскими турбопатриотами. И, конечно, это политика. Это единственная строчка «Дальше действовать будем мы» даже в отрыве от мелодии точно определяется как текст Цоя. Публичной реакции наследников Виктора Цоя на это произведение не было. В реестре Российского авторского общества такой песни нет. Но действуют сейчас действительно они. Если спросить меня, какую песню Виктора Цоя я считаю настоящим политическим высказыванием, я назову песню «Без слов», она же «Весь мир идет на меня войной». Каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кость, каждому волку зубы и злость. Что это, как не декларация демократических ценностей? С уклоном в анархию, конечно. И даже, если хотите, с приветом украинскому философу Григорию Сковороде, которого Цой вполне мог читать в Киеве в 86-м году. Помните? «Всякому городу нрав и права, всякий имеет свой ум голова». С вами был Борис Барабанов, это подкаст «Чей Цой?». Спасибо большое, мы обязательно вернемся.